Глава 8. Механоморты. «Осторожно, ступеньки!» — подал голос Захар. Варя оступилась и, стараясь вернуть равновесие, схватилась за плечо Пьера. Оно показалось девушке твердым, почти каменным и очень холодным. Юноша не дернулся, не повернул головы. Он зажег газовый фонарь и, двигаясь как механический солдатик, зашагал вниз по лестнице. За спиной его громоздилось что-то темное и бесформенное. Варя встревоженно посмотрела на друга. Мальчишка ответил ей многозначительным взглядом. Казалось, он еле сдерживался, чтобы не распахнуть дверь и не вылететь из этого жуткого места быстрее самого стремительного цепелина.
«Что же вы медлите?» Вновь заговорил блеклый голос. «Я вам друг, сударыня, не стоит бояться».
Глубоко вздохнув, Варя начала спускаться по ступенькам, и Захар нехотя пошел за ней. Поначалу казалось, что крутая лестница ведет в самые недра земли. Но миновав дюжину ступенек, друзья увидели впереди тусклый свет и вскоре вынырнули из темного коридора. Теперь они стояли в захламленной комнате, с низким потолком и старым закоптелым камином. На полу лежал пыльный ковер, стены были увешаны книжными полками и потемневшими от времени картинами. Пахло сыростью, гнилью и еще чем-то удушливо едким.
«Добро пожаловать!»
Посреди комнаты в громоздком кресле полулежал дряхлый старик с длинными желтоватыми волосами. Он выглядел таким пыльным и бесцветным, что друзья не сразу его заметили, а, услышав голос, так и подскочили на месте.
«Неужели у меня такой пугающий вид? Признаться, в зеркало я давно не заглядывал».
«Здравствуйте!» — Варя, наконец, справилась с волнением. «Позвольте представиться, я...»
«Я знаю, кто вы, милая. А вот ваш спутник мне не знаком».
«Захар Колесников!» — мальчик выступил вперед. «Я Варин друг. Мы в гимназии познакомились. Простите, что мы вот так ворвались».
«Одаренный помогает заурядец». Смерив Захара долгим взглядом бесцветных глаз, старик потер подбородок. «Весьма любопытно».
«Заурядец?» — переспросила Варя, краем глаза заметив, как нахмурился друг.
«И он посвящен во все тайны?»
Мальчишка шумно выдохнул, всем своим видом давая понять, что этот разговор ему совсем не нравится.
«Да, если бы не Захар, мне бы не удалось сбежать».
«Простите мою неучтивость», — проскрипел хозяин. «Я не представился. Дементий Сумароков, второй советник гильдии мастеров».
Варя наморщила лоб. Имя показалось ей смутно знакомым. Возможно, она слышала его от отца.
«Настоящий мастер?» — присвистнул Захар, забыв о всякой вежливости. «Значит, вы и правда умеете делать? Ну, всякие там...» Мальчишка замялся, подбирая слова. «Чудеса!»
«Чудеса?» Дементий приподнял бровь. «Нет, молодой человек, никаких чудес не существует. Мастера работают с тонкими материями, с сутью и основой всех вещей, с механизмами». «А, впрочем, об этом позже», — старик закашлялся. «Сейчас у нас есть другие дела».
Захар чуть не взвыл от досады. Он так хотел узнать, что там мастера делают с механизмами. «За нами охотятся», — подала голос Варя. «Блюстители по всему городу. И мой отец. Он в казематах, и неизвестно, что с ним». Девушка сжала руки у груди. «Вы поможете нам, господин Сумароков?»
«Присядьте вот здесь», — старик указал на старый потертый диван напротив себя. «И давайте, пожалуй, выпьем чаю».
«Что?» —
одновременно воскликнули друзья.
«Но, господин Сумароков, у нас нет времени!»
Варя бросила Захару предупреждающий взгляд.
«Там, в переулке, мы еле убежали от блюстителей!»
Девушка взвешивала каждое слово. Ей пришла в голову страшная мысль. «Что, если Дементий помутился рассудком от старости и одиночества?»
«Время!» — мастер покачал дряхлой головой. «Для вас, юных, оно течет по-другому. Но здесь вы в безопасности. Составьте компанию старику. У меня так давно не было гостей».
Варя и Захар совестливо отвели глаза, немного помялись и вместе сели на низкий диван, из которого тут же поднялось облако пыли.
«Другое дело», — Сумароков растянул бесцветные губы в подобие улыбки. «С этой беготнёй у вас вряд ли было время поесть. Пьер, подойди сюда».
Юноша вынырнул из боковой двери и чеканным шагом направился к Сумарокову. За ним тонкой лентой тянулся голубоватый дымок. В горле у Захара что-то булькнуло. Мальчишка выпучил глаза, и, проследив за его взглядом, Варя поняла, почему. За плечами Пьера клокотал большой медный котел с трубками, поршнями и пружинами. «Паровой рюкзак!» — выдохнул Захар. «У человека?» Варя читала в паровом магазине о новых слугах-механоидах, которые работают на портативных заплечных котлах. Хозяин с помощью числового кода задает алгоритм действий, например, протереть пыль или открыть дверь после дверного звонка. Пар приводит в движение механический скелет, и слуга выполняет то, что ему приказали. Правда, пользы от таких механоидов мало. Так, очередная безделица. Но зачем паровая энергия человеку? Может быть, Пьер-гибрид, только более сложный, чем блюстители? Внутри самой Вари тоже вращал шестернями затейливый механизм. Но к Пьеру она не почувствовала никакой симпатии. Наоборот, с каждой минутой девушке становилось все страшнее. Она поежилась, мысленно подсчитывая шаги до двери.
«Да, Пьер — особенный юноша». Голос Сумарокова похрустывал, как смятая бумага. «Вижу, у вас много вопросов, но всему свое время. Пьер, пусть Джули подаст нашим гостям чаю. И поскорей, они измучены и голодны. А я должен отправить письмо».
Юноша кивнул, в его светло-голубых, подернутых пеленой глазах не промелькнуло ни единой мысли. «Не хочу показаться невежливой», — Варя проводила Пьера внимательным взглядом, — «но, господин Сумароков, нам очень нужна помощь».
«Елисей Кручинин удивил меня». Старик будто не услышал Вариных слов. «Признаться, когда он пришел ко мне, я никак не ожидал, что у него все-таки получится».
Варя округлила глаза. «Пришел? К вам? Вы знакомы с моим отцом?»
«О, да, мы знакомы».
Белесые глаза Сумарокова вперились в Варю цепким, изучающим взглядом.
«И теперь я вижу сам, ему удалось. А ведь Кручинин даже не мастер».
Мыслям становилось тесно в Вариной голове. Ее папа приходил к этому старику? Зачем? Что может их связывать? Скрипнула дверь, и в гостиной появилась бледная девушка, одетая в старомодное розовое платье и чепец с пожелтевшими от времени кружевами. Она несла поднос с дымящимся чайником, чашками и вазочкой печенья. Глядя прямо перед собой мутными глазами, девушка заскользила по комнате, словно катилась на скрытых под платьем колесах. За хрупкими плечами громоздился клокочущий паровой котел. Но грудь, стянутая корсетом, вздымалась в такт дыханию, а на тонких запястьях едва заметно пульсировали голубые жилки. Как только горничная оказалась рядом с Варей и Захаром, в глазах у них защипало от резкого удушливого запаха.
«Пахнет, как в анатомическом театре», — шепнул мальчишка. «Я был однажды».
Горничная, не моргнув глазом, подняла горячий чайник и наполнила чашки золотистым напитком.
«Благодарю, Жюле», — проговорил Сумароков, укоризненно глядя на гостей.
«Спасибо», — спохватилась Варя. Есть ей не хотелось. Но чтобы не обидеть хозяина, она отхлебнула из тяжелой чашки со сколотым краем. Захар сделал то же самое. «Пусть старик увидит, что он не какой-нибудь неотесанный заурядец и тоже понимает толк в этикете». На вкус чай оказался отвратительным. Варя не на шутку испугалась, что сейчас ее вывернет наизнанку.
«Тухлятина какая-то», — пробормотал Захар и вернул чашку на стол. Ему захотелось взять печенье, чтобы перебить гадкое послевкусие. Но кто знает, вдруг сладости окажутся такими же неаппетитными.
Сумароков, кажется, ничего не заметил. Перед ним снова появился Пьер, на этот раз с письменными принадлежностями. На подлокотнике кресла он водрузил переносной столик, аккуратно разложил перед стариком пожелтевшие листы бумаги и подал ему заправленное перо. Раскрытую пневмокапсулу юноша оставил у себя, выжидая, пока Сумароков закончит с письмом. Сердце у Вари застучало быстрее. Она нашла глазами пневмопровод и вспомнила о Полозове с его угрозами. Вдруг этот престарелый мастер, вместо того, чтобы помочь, отправит письмо блюстителям? Или даже самому магистру? В который раз в голове у Вари промелькнула мысль о том, что нужно попрощаться с Сумароковым и выбираться из его странного дома.
«Вы так побледнели, милая. Неудивительно. Вам пришлось пережить столько предательства. Но я на вашей стороне. Это сообщение для гильдии. Я прошу их как можно скорее явиться сюда, чтобы перенести вас в Вышеград».
«Куда?» — одновременно переспросили Варя и Захар.
«Бедное дитя, вам совсем ничего не сказали. Просто бросили здесь одну без всякой помощи. Вышеград — это город мастеров, можно сказать, наша столица. Там вы будете в безопасности».
«Но где он находится?» О столице мастеров Варе еще не приходилось слышать.
«Довольно далеко отсюда».
«И магистр о нем не знает?» — с подозрением спросил Захар.
«Разумеется, знает».
Сумарохов растянул губы в неприятной усмешке.
«Тогда как же...»
«Вышеград недосягаем для тех, кто не посвящен в его тайны».
В своем воображении Захар нарисовал мрачный город, погруженный глубоко под землю. Даже глубже, чем исторгают жар подземные стали плавильни и ползут вагоны, груженные углем и рудой. А Варе, наоборот, представился сказочный замок, затерянный в глухом непроходимом лесу где-нибудь за большим хребтом.
«А почему?» — проговорил Захар, глядя, как Дементий волочит по бумаге немощную руку с зажатым в ней пером.
«Почему вы не используете какие-нибудь особенные мастерские приспособления? Я думал...»
«Вы думали, что я взмахну рукой, и перо само забегает по бумаге?» — холодно улыбнулся старик. «Может быть, в другой раз я порадую вас этим скучным фокусом. А сейчас я порядком устал от мастерства и хочу закончить письмо так, как считаю нужным. Вы позволите?»
Захар смутился. Он и правда надеялся, что увидит в доме Сумарокова чудесные механизмы и предметы, сотворенные из воздуха. Но, не считая Пьера и Жюли, с которых мальчишка не спускал глаз, жилище старика выглядело непримечательным, если не сказать унылым. Стараясь унять волнение, Варя принялась разглядывать потемневшие от времени картины и корешки книг, спрятанные под толстым слоем пыли. Она задержалась взглядом на большом портрете в тяжелой позолоченной раме. Сквозь разрушенные слои краски проступало узкое бледное лицо, чужое и одновременно смутно знакомое. «Но если мы с Захаром уедем в Вышеград, что же будет с папой? Мастера смогут его спасти?»
«Вы с Захаром?»
Старик дрожащими пальцами уложил исписанный лист в капсулу и передал ее Пьеру.
«Ах, да, конечно. Заурядец тоже поедет, если вы настаиваете. Хотя обычно это не допускается».
Захар насупился. «Настаиваю!» Варя не сводила встревоженного взгляда с капсулы. Пневмоприемник мгновенно проглотил послание, и по стеклянной трубе оно с шипением унеслось под пол.
«Только мой папа...»
«Сударыня, вы собираетесь присутствовать на балу?»
«На балу?» — опешила Варя. «Он же совсем из ума выжил», — прошептал Захар.
«Механический оперный бал в Гранд-театре. Сейчас же только и разговоров, что о нем. Ну и о вас, моя милая», — старик попытался улыбнуться.
«Господин Сумароков», — осторожно проговорила Варя, «меня ищут по всему Цареграду. Как я могу пойти на бал и зачем?»
«Это ведь бал-маскарад», — сказал старик. «Но, впрочем, вы правы. Балы — не место для юных неискушенных особ. Там их подстерегает столько соблазнов. Забавно, правда? Женщина способна стать изобретательницей или литейщицей, но при этом по-прежнему не может распоряжаться своей честью. Жюли очень хотела пойти, но я запретил ей, как она не просила».
Жюли стояла возле кресла Сумарокова, сложив руки на поясе. Ни одна мысль не всколыхнулась в водянистых глазах девушки. Сложно было поверить, что ее волнует поход на бал, что ее вообще хоть что-то волнует.
«Я могу ее понять. Там будет весь цвет Цареграда. Все эти безмозглые, напыщенные заурядцы, которые считают себя выдающимися изобретателями, члены Альянса и ложи хранителей, начальник казематов, как его там, Списивцев».
«Начальник казематов?» — встрепенулась Варя.
«Поговаривают, что появится сам магистр со своей пассией и королевская чета, и господин Н. Куда же без этой стальной крысы? Кстати», — Сумароков посмотрел на Варю, в его тусклых старческих глазах снова появилось осмысленное выражение. «Вы ведь знаете, милая, что князя Кручинина переводят из казематов».
«Куда?» — Варя приподнялась с места.
«В подземелье башни советника, я полагаю. А может, в оплот? Я знаю только, что он пошел на сделку с магистром».
«На сделку?» — прошептала девушка. «Зачем?»
«Чтобы спасти вас. Зачем же еще?»
Варя прикрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула. Мысли кружились в ее голове в такт серебряным шестерням и поршням. Пьер вновь возник возле старика. Он неуклюже опустился на одно колено, наклонил голову и убрал светлые волосы, обнажая худую шею. Прежде чем Варя и Захар успели как следует удивиться, юноша протянул Сумарокову внушительный стеклянный шприц, заполненный зеленой студенистой жидкостью.
«Ах да, мальчик мой, я совсем позабыл. Разум все чаще покидает меня. Жюли, здесь слишком темно. Мне нужно больше света».
Горничная заскользила по комнате, расставляя газовые светильники на столиках и полках. Один из них Жюли водрузила на столик перед Сумароковым. Старик прицелился и быстрым, удивительно точным движением вонзил длинную иглу между шейными позвонками Пьера. Варя вздрогнула, словно сама ощутила укол. Что-то внутри у нее встрепенулось, задрожало. Тревога поползла под кожей сотней назойливых букашек. Хотелось вскочить и мерить шагами комнату, взбежать по темной лестнице и, толкнув дверь, вырваться в переулок, чтобы глотнуть ночного воздуха. Все что угодно, лишь бы не видеть, как опускается поршень шприца, и мерцающая жидкость исчезает в теле юноши. Когда все было закончено, Пьер, как ни в чем не бывало, поднялся на ноги и, забрав у старика пустой шприц, прошагал в соседнюю комнату. Его впалые щеки подернулись легким румянцем.
«Не смотрите так, милая», — Сумароков снова откинулся на подушке. «Да, моя версия эссенции Вита несовершенна. Пьер чувствует себя не так хорошо, как вы, но я надеюсь, мне удастся это исправить».
«Эссенция Вита?» Варя старалась унять дробный перестук механического сердца. Жюли, не торопясь, поставила последний светильник на пыльную каминную полку. Призрачный свет коснулся старого портрета в золоченой раме. Сырость и время не успели до конца уничтожить картину, и теперь из темноты на Варю взглянуло красивое узкое лицо, обрамленное белокурыми локонами. Лицо Пьера. Варя прикрыла рот ладонью, чтобы не крикнуть. Портрет провисел здесь много лет, но юноша будто совсем не изменился. Даже голубой камзол и рубашка с пышным жабо остались теми же. Только на портрете в ярко-синих глазах юноши плясали веселые искорки, а уголки губ застыли в лукавой полуулыбке. Он выглядел радостным и таким живым. Варя скосила глаза на Захара. Мальчишка впился пальцами в колени и не отрывал взгляда от портрета. «Господин Сумароков!» Девушка облизнула пересохшие губы. «Мы очень благодарны вам, но, думаю, нам пора идти. Не хотим злоупотреблять вашим гостеприимством».
«Ничего подобного», — отмахнулся старик. «Оставайтесь, здесь вы будете в хорошей компании».
Варя услышала чеканный стук каблуков, шарканье старых туфель и скрип колес. Медленно и тягуче открылись двери в соседние комнаты, и на пол легли бесформенные тени.
«Мне нужно спасти папу!» — Варя вскочила, а следом за ней, задев низенький столик, сорвался с места Захар. Звякнула посуда, и на ковер тонкой струйкой потек остывший чай.
«Разумеется, но что решает какая-то четверть часа? Задержитесь, прошу. Мы все вас просим».
Гостиная наполнилась едким удушливым запахом. В воздухе сгущался голубоватый дымок. Рядом с Дементием Сумароковым возникли Пьер и Жюли. Они застыли, повернув к гостям равнодушные землистые лица. Варя обернулась и увидела двоих незнакомцев, молодого длинноволосого мужчину и нескладную девушку с толстой русой косой. Как и остальные, они были одеты в ветхую старомодную одежду, а за их плечами точно так же пыхтели паровые котлы. Варя отпрянула и едва не рухнула на друга.
«Алекс и Марта», — проскрипел Сумароков. «Весьма интересные молодые люди. Думаю, вы поладите. С остальными я познакомлю вас позже. Боюсь, сейчас им не здоровится».
Вариной руки коснулась дрожащая влажная ладонь Захара. Мальчишка попятился к лестнице, увлекая подругу за собой.
«Очень приятно познакомиться», — хрипло проговорил он. «Да только время позднее. Нам бы лучше вернуться».
«Куда?»
— Сумароков поднял бровь. Его пальцы, длинные, обтянутые желтой кожей, мелко зашевелились, словно перебирая невидимые струны.
«Где вы собираетесь прятаться от блюстителей? Вас схватят за первым же поворотом».
Захар помотал головой и решительно повернулся к выходу. Но не успел он сделать и пары шагов, как оказался лицом к лицу с Пьером.
«И как он так быстро!» — про себя ужаснулся мальчишка.
Сильные пальцы схватили его за плечо и рывком развернули к Сумарокову.
«Как невоспитанно!» — прокаркал старик. «Ладно бы заурядец, но вы, Варенька, вам должно быть стыдно».
Пьер покрепче ухватил Захара и заломил ему руки за спину.
«Эй!» — крикнул мальчишка, морщась от боли. «Это что еще такое? Отпусти сейчас же!»
Он со всей силы легнул Пьера ногой, угодив ему прямо по коленной чашечке. Захар надеялся, что хрупкий, изнеженный юноша в кружевной рубашке закричит, схватится за колено и начнет скакать по комнате на одной ноге. Но ничего такого не произошло. Пьер молчал и не двигался с места. С тем же успехом мальчишка мог бы пинать фонарный столб.
«Вам некуда спешить. Пожалуй, заурядец отправится к блюстителям. Они должны прибыть с минуты на минуту. А насчет вас, милая, я еще не решил».
Варю будто заковали в дюжину стальных обручей, которые не давали ей ни двинуться, ни заговорить, ни даже вздохнуть. Она прикрыла глаза, а когда распахнула их, то поначалу решила, что бредит. Комната преобразилась. Мебель, ковры, картины — все потускнело, провалилось в темноту. остались только линии и контуры. Гостиная была похожа на детальный архитектурный эскиз, сделанный серебряными чернилами. Варя увидела подрамники портретов, потолочные балки, спрятанные за побелкой и лепниной, различила каждый камень под вздувшимися обоями. Стараясь не шевелиться, девушка скосила глаза на Захара. Кожа у мальчишки стала прозрачной, под ней ветвились сосуды, сыпали искрами нервные волокна, трепетали легкие. А там, где всего мгновение назад стоял Пьер, теперь мерцал стальной остов. Трубки, пружины и шарниры, словно чертеж на страницах юного механика. Мерно вздымались поршни, вращались маховые колеса, и весь механизм, спрятанный под мертвой плотью, приходил в движение. Жюли, Алекс и Марта выглядели точно так же, но самое удивительное, от всех четверых тянулись тонкие серебристые струны, которые Дементий Сумароков сжимал в сухих пальцах. Варя протянула руку и коснулась одной из этих призрачных нитей. Что-то дрогнуло, завибрировало, и в следующее мгновение правая рука Пьера нелепо взметнулась вверх. Захар вырвался из цепких объятий и, тяжело дыша, отпрыгнул в сторону.
«Этого следовало ожидать», — прохрипел Сумароков. «Теперь, милая, я точно оставлю вас здесь. Думаю, вы сможете помочь мне в некоторых опытах. То, что спрятано внутри вас, пригодилось бы моим механомортам, особенно моему Пьеру».
Варя вздрогнула, и комната выплыла из темноты, обступая девушку темными стенами, сыростью и клокотанием паровых котлов. Исчезли мерцающие линии, границы и контуры, раскрывая бескровные губы, и, втянув вперед руки, марионетки Сумарокова со всех сторон наступали на Варю и Захара. Друзья не успели опомниться, как оказались в плотном кольце. Мраморно-белые пальцы Пьера потянулись к Вариному лицу. В его глазах стояла мутная пелена. Рот кривился, но вместо слов из горла доносились только хрипы. Варе казалось, что если эти мертвые пальцы коснутся ее кожи, она и сама превратится в безжизненную послушную куклу. Она попятилась и уперлась лопатками в спину Захара. «Приготовься», — шепнул мальчишка. «Перемахнем через диван и в дальнюю комнату. Кажется, оттуда есть выход». «А если нет?» — хотела спросить Варя, но не успела. Что-то грохнуло, затрещало, будто совсем рядом сдвинулась огромная каменная глыба. И Варя с Захаром, и механоморты, и сам Сумароков замерли, уставившись вглубь комнаты. Дальняя стена задрожала. Картины одна за другой попадали на пол. Выцветшие обои лопнули от пола до потолка, обнажая каменную кладку. И крупные серые камни, тяжело вращаясь, начали расползаться в стороны. У Вари закружилась голова. Перед глазами вновь возникли серебристые линии, и теперь они ломались, изгибались, менялись местами, словно повинуясь чьей-то кисти. Прямо посреди стены появился небольшой полукруглый проход. Тряска прекратилась, на пол перестала валиться каменная крошка и куски штукатурки. По узкому, заполненному темнотой туннелю прошелестел влажный ветер, и в комнате возникла фигура в черном плаще с надвинутым на лицо глубоким капюшоном.
«Сумароков, ты совсем лишился разума?» — проговорил звонкий насмешливый голосок. «Немедленно усмири своих дохлых кукол!»
В следующее мгновение гость сбросил капюшон, и по плечам рассыпались две медно-рыжие косы. Варя увидела высокий белый лоб, резкие скулы и огромные карие глаза с длинными ресницами. Из широкого рукава высунулась хрупкая девичья кисть, и в ней засеребрился тонкий жезл с наконечником в виде стального пищевого пера.